книга Даниила, номер 9. Первая ангельская весть. Первая глава книги Даниила представляет весть первого ангела из 14 главы Откровения. Иоаким символически указывает, что речь идет об усилении вести первого ангела, а не о ее появлении во время конца. Все пророки указывают на последние дни следственного суда, поэтому эта глава представляет 11 сентября 2001 года, когда начался процесс испытания 144 тысяч. В третьей главе книги Малахии этот процесс представлен как очищение, когда вестник приготовляет путь, чтобы вестник завета внезапно пришел в свой храм. Вестник, который приготовляет путь и который также является голосом, вопиющим в пустыне, это также испытание, являющееся частью процесса очищения. В третьей главе Малахии 144 тысячи представлены как сыны Левия. Сыны Левия представляют тех, кто встал на сторону вестника Моисея во время бунта с золотым тельцом, который представлял образ зверя.
Прохождение испытания образа зверя – это еще одна библейская иллюстрация второго из трех испытаний, составляющих процесс очищения. Сыны Левия должны пройти это испытание, прежде чем они будут запечатлены.
Запечатление в главах 8 и 9 книги Иезекииля – еще одна иллюстрация процесса очищения, начавшегося 11 сентября 2001 года.
В 8 главе те, кто в Иерусалиме, в конечном итоге поклоняются Солнцу, представляют 4 поколения лаодикийского адвентизма. В 9 главе те, кто получают печать, стенают и вопиют о мерзостях, происходящих в Иерусалиме. Иерусалим – Божья Церковь.
Вести трех ангелов также являются иллюстрацией процесса очищения. Эти три вести представляют собой трехэтапный испытательный процесс, и для того, чтобы вообще быть допущенными ко второму испытанию, сынам Левия необходимо пройти первое. Третье испытание иного рода, ибо оно выявляет, успешно ли сыны Левия прошли первые два испытания. Это пророческая лакмусовая проба. Первое испытание пищевое, в духовном смысле, ибо оно считается пройденным или проваленным в зависимости от того, принимают ли сыны Левия весть, дарованную Святым Духом через Илию, вестника, приготовляющего путь вестнику Завета.
Первый стих книги Откровения подчеркивает серьезность этого послания. Он намеренно указывает, что послание, которое человеческий вестник, представленный как Иоанн, посылает церквам, было дано ему Гавриилом, который получил его от Христа, а тот, в свою очередь, от Отца. Послание Илии обладает божественным авторитетом, и отвергнуть послание Иоанна или Илии, или глаз вопиющего в пустыне, значит отвергнуть откровение Иисуса Христа.
Второе испытание – визуальный тест, ибо как только сыны Левия усвоили весть Илии, находившуюся в руке ангела, сошедшего осветить землю своей славой, они приняли библейскую методологию, позволяющую им правильно различать знамения времени. Эта методология позволяет сынам Левия понять, что те знамения времени показывают, церковь и государство соединяются в Соединенных Штатах, что является исполнением испытания образа зверя. Что еще важнее, эти знамения времени, помещенные в контекст священных линий реформы, представляют собой сущность Альфы и Омеги, начало, иллюстрирующее конец. Священные линии реформы показывают, что народ Божий должен сделать все, что в его силах, чтобы сотрудничать в деле подготовки себя к печати Божией.
Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вы были неукоризненными и чистыми чадами Божиими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Филиппийцам 2:12-15.
Даниил, Ханания, Мисаил и Азария — эти четверо представляют адвентистов седьмого дня по всему миру, которые признают 11 сентября 2001 года как указание на сошествие ангела из 18 главы Откровения и выбирают взять манну сокровенную, которая в его руке, и есть ее. Манна сокровенная, которую надлежит есть, как только что было процитировано у апостола Павла, представляет Бога, манну сокровенную, который действует в своем народе, чтобы совершать его волю и благоволение. Павел представляет вестника к филадельфийцам, и отвергнуть его весть означало смерть. Даниил, Ханания, Мисаил и Азария представляют тех, кто выбирает есть манну сокровенную.
Среди них были из сынов Иуды Даниил, Анания, Мисаил и Азария, которым начальник евнухов дал имена: Даниилу Валтасар, Анании Сидрах, Мисаилу Мисах, Азарии Авдинага, но Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, которое он пил, потому он просил начальника евнухов, чтобы ему не оскверняться. Даниил 1:6-8.
Даниил решает, что хочет питаться вестью, которая была ниспослана с небес 11 сентября 2001 года, а также отказаться от вести, представленной как пища и питье Вавилона. Аспинас отобрал, кого из иудейских пленников следовало привести к царю.
«И сказал царь Аспиназу, начальнику своих евнухов, чтобы он привел некоторых из сынов Израилевых, из царского рода и из княжеского, отроков без всякого недостатка, красивых видом, искусных во всякой мудрости, сведущих знаний и разумеющих науку, способных служить в царском дворце и которых можно было бы научить учению и языку халдейскому». Даниил 1:4-5.
Если мы будем следовать порядку подчинения, изложенному в первой главе Откровения, в первом стихе, то Навуходоносор поручил Аспиназу отобрать детей, которые соответствовали пророчеству, которое Исаия возвестил Езекии. Аспинас получил это сообщение и передал его Мельцару, начальнику евнухов. Навуходоносор представляет небесного Отца, Аспинас представляет Христа, а Мельцар — Гавриила. Аспинас знал, каких детей выбрать, и знал, что Даниил примет правильное решение относительно пищи, прежде чем представить его царю.
«И даровал Бог Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. И сказал начальник евнухов Даниилу, «Я боюсь господина моего, царя, который назначил вам пищу и питье, зачем ему видеть лица ваши худее, нежели у других отроков вашего возраста? Тогда вы подвергнете мою голову опасности у царя». Даниил 1:9-10.
Мелзар здесь обозначает первый этап трех ангельской вести. Первый этап — бояться Бога, что проиллюстрировано страхом Мелзара перед Навуходоносором. Еврейское слово «истина», образованное из первой, тринадцатой и последней буквы еврейского алфавита, ранее в этих статьях было показано как представляющее трехэтапный испытательный процесс трех ангелов. Таким образом, на основании нескольких свидетельств было установлено, что весть первого ангела включает все три испытания, представленные вестями трех ангелов. Весть первого ангела определяется как вечное Евангелие. Это тоже Евангелие, существовавшее со времен Адама и вплоть до второго пришествия Христа.
«И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Откровение 14:6-7.
Первый шаг вести первого ангела — страх Божий.
Второй — воздать Ему славу, а третий — наступление часа Его суда. В отношении двух других вестей ангелов, весть первого ангела — это «бойтесь Бога». Затем весть второго ангела возвещает о падении Вавилона. И, будь то в миллеритском движении первой вести или в движении третьего ангела, в призыве выйти из Вавилона происходит проявление излития Святого Духа. В этот период, будь он представлен как полуночный крик, громкий клич или поздний дождь, возвещающие весть прославляют Бога. Во вести второго ангела Богу воздается слава, и этот период ведет к моменту, когда в миллеритской истории начался следственный суд или к суду над Вавилонской блудницей, который происходит во время кризиса воскресного закона.
Страх Мелцара представляет весть первого ангела и начинает десятидневное испытание в отношении пищи, причем число 10 также символизирует испытание. Высказывание Мелцара о страхе перед царем соответствовало тому, что Даниил боялся Бога больше, чем царя, и положил в своем сердце не оскверняться вавилонской пищей. Период испытания Даниила и трех отроков составлял 3 года, что таким образом представляет 3 ступени вестей трех ангелов.
«И царь назначил им ежедневную долю из царской пищи и вина, которое он пил, питая их таким образом 3 года, чтобы по окончании этого срока они могли предстать перед царем». Даниил 1:5.
Первая глава книги Даниила представляет усиление вести первого ангела и отмечает начало испытания в отношении питания, которое в миллеритской истории было представлено съеданием малой книжки. Период испытания для Даниила и трех отроков завершился в первые 10 дней того трехлетнего периода. 10 — это символ процесса испытания, как это видно на примере древнего Израиля, когда он отверг 10-е испытание, представленное вестью Иисуса Навина и Халева. Это также представлено в период гонений в Смирнской церкви.
«Не бойся ничего из того, что тебе надлежит претерпеть. Вот, дьявол ввергнет некоторых из вас в темницу, чтобы испытать вас, и будете иметь скорбь 10 дней. Будь верен до смерти, и я дам тебе венец жизни». Откровение 3:10.
Наставление церкви в Смирне заключалось в том, чтобы не бояться испытаний, ибо если они будут бояться Бога, Он вознаградит их богобоязненность венцом жизни. Эта богобоязненность представлена желанием Даниила есть небесную манну.
«Тогда сказал Даниил Мельцару, которого начальник евнухов поставил над Даниилом, Ананией, Мисаилом и Азарией, «Испытай, прошу тебя, рабов твоих 10 дней, пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья. Потом пусть рассмотрят пред тобою лица наши и лица отроков, которые едят пищу со стола царского, и как увидишь, поступи с рабами твоими». И он согласился с ними в этом и испытывал их 10 дней. Даниил 1:10-14.
Первое испытание заключалось в страхе Божьем, что видно на примере Мельцара и того, как Даниил положил в сердце своем не оскверняться вавилонской пищей и питьем. Второй элемент вести первого ангела – воздать Богу славу, что выражается в видимом проявлении результатов диеты. По истечении 10 дней Даниил и три отрока прославили Бога своим внешним видом.
По окончании 10 дней лица их оказались красивее и полнее плотью, чем у всех отроков, питавшихся со стола царского. Итак, Мельцар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи. А этим четырем отрокам Бог дал знание и разумение всякой науки и мудрости, а Даниилу дал разумение всяких видений и снов. Даниил 1:15-17.
Четверо отроков выдержали первое испытание в отношении пищи, на котором пали Адам и Ева, и которое представляло первое испытание, с которым Христос столкнулся сразу после своего крещения. Крещение Христа было наделением силой первой вести в его пророческой линии. Оно придало силу и подтвердило весть, провозглашенную гласом вопиющего в пустыне. Затем, как и в случае с Даниилом и тремя отроками, Христос был испытан в вопросе пищи 40 дней, как и Даниил 10 дней. Даниил и Христос являли прообраз испытания сокровенной манной в руке ангела, нисшедшей 11 сентября 2001 года. После этого Христу, как и Даниилу, предстояло еще два испытания. Во втором испытании Даниил и три отрока прославили Бога своим внешним видом. Испытание, последовавшее за пищевым испытанием для Христа, также представляло славу.
«И сказал ему дьявол, «Если ты Сын Божий, повели этому камню, чтобы он сделался хлебом». И отвечал ему Иисус, написано, «Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом Божиим». И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства мира в одно мгновение. И сказал ему дьявол, «Тебе дам всю эту власть и славу их, ибо она передана мне, и кому хочу, тому даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, все будет твоим». И Иисус сказал ему в ответ, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Матфея 4:3-8.
После того, как Христос выдержал испытание в отношении питания, сатана затем предложил славу всех царств мира, а Христос вместо этого избрал прославить царя всех царей. Адам и Ева не выдержали первое испытание и немедленно попытались скрыть свои лица смоковничными листьями, ибо они больше не являли славу Божью, как это было представлено одеянием света, которое они прежде носили. Когда Даниил и трое юношей прошли испытания в отношении питания, им затем были даны знания и умения во всяком учении и мудрости, и Даниил разумел все видения и сны.
Они прошли второе испытание, которое заключалось в осмотре внешнего вида и было проведено Мельцаром. В истории миллеритов весть второго ангела провела грань между теми, кто принял, и теми, кто отверг весть гласа вопиющего в пустыне в лице Уильяма Миллера. Пророчески движение миллеритов тогда стало видимым и единственно истинным рогом протестантизма, а отвергшие весть и движение стали дочерьми Рима. Они предпочли пищу и вино Вавилона, а не книжку. По истечении 3 лет Даниил и отроки были приведены на суд к Навуходоносору.
«И по окончании тех дней, по истечении которых царь повелел привести их, начальник евнухов привел их к Навуходоносору. И царь беседовал с ними, и среди всех них не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, и потому они предстали пред царем.
и во всех вопросах мудрости и разумения, о которых царь спрашивал их, он находил их в 10 раз лучше всех волхвов и звездочетов во всем его царстве. И Даниил оставался до первого года царя Кира. Даниил 1:18-21.
Даниил и три достойных мужа выдержали испытание на 10 дней, а затем, когда они сдали свой итоговый экзамен-тест, оказались в 10 раз мудрее всех остальных. Первая глава книги Даниила — это первое упоминание вести первого ангела в книге, которая состоит из книг Даниила и Откровения. Она обладает теми же характеристиками, что и первый ангел 14 главы Откровения. Она поддерживает истину, впервые упомянутую в первом стихе Откровения, ибо Навуходоносор передал весть Ашпеназу, который, в свою очередь, передал весть Мелцару, а тот затем общался с Даниилом. Отец передал весть Христу, который, в свою очередь, передал ее Гавриилу, а тот затем общался с Иоанном.
Передаваемая весть, которая теперь раскрывается, определяет процесс общения отца со своей церковью. Первое, что отец выбирает обозначить для своей церкви, это трехэтапный испытательный процесс трех ангелов. Пророческое слово Божье весьма тщательно изложило этот процесс через несколько пророческих линий, а также через историю миллеритов. Эти истины являются существенным элементом сокровенной манны, которая была в руке ангела, когда он сошел 11 сентября 2001 года.
Невозможно принять участие во втором испытании и, следовательно, пройти его, если вы не прошли первое. Эта истина была ясно показана в истории Христа и миллеритов. Вторая глава Даниила — это второе испытание, в результате которого, как говорит сестра Уайт, будет решена наша вечная судьба. Она также утверждает, что это испытание, которое мы должны пройти, прежде чем мы будем запечатлены. Это испытание сейчас почти завершено.
Вторая глава книги Даниила посвящена испытанию образом зверя, и вполне уместно, что в ней речь идет о великом истукане. И лишь потому, что Даниил выдержал испытание в отношении пищи и был благословлен в 10 раз большим разумением и мудростью, он мог распознать это испытание. Подобно предупреждению об этом испытании в трудах Эллен Уайт, испытание, связанное с образом, во второй главе Даниила, это испытание с последствиями жизни или смерти.
По этой причине царь разгневался и пришел в сильную ярость и повелел истребить всех мудрецов Вавилона. И вышел указ, чтобы мудрецы были умерщвлены, и стали искать Даниила и товарищей его, чтобы умертвить их. Даниил 2:12-13.
Есть еще несколько пророческих вопросов в первой главе книги Даниила, которые нам нужно рассмотреть, и мы продолжим их рассматривать в следующей статье.
«Я видела группу, стоявшую на стороже и твердо, не оказывавшую никакой поддержки тем, кто хотел бы поколебать установленную веру всего собрания. Бог взирал на них с одобрением. Мне были показаны три ступени — вести первого, второго и третьего ангелов. Сопровождавший меня ангел сказал: «Горе тому, кто сдвинет камень или пошевелит хотя бы гвоздь в этих вестях». Истинное понимание этих вестей имеет жизненно важное значение. Судьба душ зависит от того, как они будут приняты. Меня снова провели по этим вестям, и я видела, какой дорогой ценой народ Божий приобрел свой опыт. Он был получен через многие страдания и тяжкую борьбу. Бог вел их шаг за шагом, пока не поставил их на прочную, неподвижную платформу. Я видела, как отдельные люди подходили к платформе и исследовали фундамент. Одни, радуясь, тотчас ступали на нее, другие начинали находить в основании недостатки. Они желали, чтобы были внесены улучшения, и тогда платформа стала бы более совершенной, а люди гораздо счастливее. Некоторые сходили с платформы, чтобы осмотреть ее, и заявляли, что она возведена неправильно. Но я видела, что почти все твердо стояли на платформе и увещевали тех, кто сошел с нее, прекратить ропот, ибо Бог был главным строителем, и они боролись против него. Они вспоминали чудное дело Божье, которое привело их на твердую платформу, и единодушно поднимали глаза к небу и громким голосом прославляли Бога. Это подействовало на некоторых из тех, кто жаловался и покинул платформу, и они со смиренным видом снова ступили на нее.
Мой взгляд был вновь обращен к провозглашению первого пришествия Христа. Иоанн был послан в духе и силе Илии, чтобы приготовить путь Иисусу. Те, кто отверг свидетельство Иоанна, не получили пользы от учения Иисуса. Их противление вести, предвозвещавшее его пришествие, поставило их в такое положение, что они не могли легко принять самые убедительные доказательства того, что он — Мессия. Сатана повел тех, кто отверг весть Иоанна, еще дальше, к отвержению и распятию Христа.
Поступая так, они поставили себя в положение, при котором не могли принять благословение в день Пятидесятницы, которое показало бы им путь в небесное святилище. Раздирание завесы храма показало, что иудейские жертвы и обряды больше не будут приниматься. Великая жертва была принесена и принята, и Святой Дух, сошедший в день Пятидесятницы, перенес мысли учеников от земного святилища к небесному, куда Иисус вошел своей кровью, чтобы излить на своих учеников благословение своего искупления. Но иудеи остались в полной тьме. Они потеряли весь свет, который могли бы иметь относительно плана спасения, и продолжали полагаться на свои бесполезные жертвы и приношения. Небесное святилище заняло место земного, однако они не знали об этом изменении, поэтому они не могли получить пользы от посредничества Христа во святом.
Многие с ужасом смотрят на то, как поступили иудеи, отвергнув и распяв Христа. И читая историю позорного обращения с Ним, они думают, что любят Его и что не отреклись бы от Него, как Петр, и не распяли бы Его, как иудеи. Но Бог, читающий сердца всех, подверг испытанию ту любовь к Иисусу, которую они утверждали, будто испытывают. Все небо с величайшим интересом наблюдало за принятием вести первого ангела. Но многие, заявлявшие, что любят Иисуса и проливавшие слезы, читая рассказ о кресте, насмехались над благой вестью о Его пришествии. Вместо того, чтобы принять эту весть с радостью, они объявили ее заблуждением. Они возненавидели тех, кто любил Его явление, и исключили их из церквей. Те, кто отверг первую весть, не могли получить пользу от второй. Не принес им пользы и полуночный крик, который должен был приготовить их к тому, чтобы верой войти с Иисусом во святое святых небесного святилища. И отвергнув две прежние вести, они настолько омрачили свое понимание, что не видят никакого света в вести третьего ангела, указывающей путь во святое святых. Я видела, что так же, как иудеи распяли Иисуса, так и номинальные церкви распяли эти вести, и потому они не знают пути во святое святых и не могут воспользоваться ходатайством Иисуса там. Подобно иудеям, приносившим свои бесполезные жертвы, они возносят свои бесполезные молитвы в отделение, которое Иисус оставил, и сатана, довольный этим обманом, принимает религиозный облик и направляет умы этих мнимых христиан к себе, действуя своей силой, своими знамениями и ложными чудесами, чтобы прочнее уловить их в свои сети. Раннее сочинение 258-261.